Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Память героев. Специальный выпуск передачи «Краеведческие записки», подготовленный Иркутским областным краеведческим музеем имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и муниципальными музеями Иркутской области, посвященный Году защитника Отечества.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, представляю вам очередной спецвыпуск «Память героев», посвященный Году защитника Отечества в России, проходящему вот в течение всего 2025 года. А это значит, что сегодня мы знакомим вас с экспонатами, программами муниципальных музеев Иркутской области, посвященными памяти защитников Отечества, в первую очередь, конечно, в Великой Отечественной войне, но и других конфликтах, которые тоже наши с вами предки достойно отразили и защитили нас. Ну, собственно говоря, это и в настоящий момент тоже происходит. А в гостях у нас сегодня директор районного краеведческого музея города Тайшет Виктория Андреевна Васильева. Добрый день.
Здравствуйте.
Виктория Андреевна, расскажите про ваш музей. Он ведь довольно молодой.
Да, нашему музею в этом году исполняется только 18 лет, то есть совершеннолетие. Нам уже, так скажем, можно все, практически взрослеем. Музей наш был открыт 2 декабря 2007 года по инициативе мэра Тайшетского района того времени Зелезинского Анатолия Адамовича. К сожалению, до открытия краеведческого музея именно вот районного масштаба краеведческие музеи были только в школах. И, исходя из всего вышесказанного, было принято решение открыть именно районный музей, именно в Тайшете. И волевым решением он сказал, что музею быть. Ну и, соответственно, место для открытия музея было выбрано неспроста. Это было здание, которое располагается на перекрестке улиц имени Ленина и Советской, и Чапаева, и Кирова.
То есть четыре улицы, что ли?
Да. Мы прямо на перекрестке, и очень часто нас, ну, когда ищут, так скажем, как улица Ленина, у вас же вход с Советской, я говорю, да, но изначально, когда это здание было еще не музеем, вход был с улицы Ленина, и, соответственно...
Там... Что это за здание было раньше?
Вот, в этом здании в свое время располагался и военкомат, и ЗАГС, и медицинское училище. И потом очень долго это здание стояло бесхозным, грубо говоря, без окон, без дверей, только крыша и сруб. И вот после того, как было принято решение, его немножко укоротили, убрали то, что совсем сгнило, и сделали уже непосредственно музей.
У вас небольшой объем помещения, всего один зал, насколько я знаю, да, а фонды?
Наши фонды достаточно, ну, как для нашего музея, мне кажется, достаточно обширные. Это более 16,5 тысяч экспонатов. В основном фонде это 7447 предметов, и вспомогательный фонд это 9,5 тысяч предметов.
За 18 лет вы довольно много собрали. Это в основном школы передали, вот, или откуда источник пополнения экспонатов?
Знаете, есть экспонаты, которые передали школы, потому что в некоторых школах, к сожалению, музеи перестали существовать. Ну, наверное, это, может быть, было в свое время связано с какими-то, ну, местными, может быть, так скажем, трагедиями. Где-то ушел человек, который занимался этим музеем, но большую часть экспонатов до сих пор несут жители.
Непосредственно Тайшетского района прямо к вам музей.
Да, и района, и самого Тайшета. То есть есть достаточно интересные предметы, которые прямо, ну так скажем, восхищают своим появлением. Они у нас неожиданно появляются. А есть предметы, которые вот, так скажем, в накопительной системе. То есть их несколько экземпляров.
сколько вообще у вас человек бывает в год?
Если брать в среднем по билетам, да, то это порядка 10-11 тысяч. Если брать, включая все районные мероприятия, акции и все прочее, то это порядка 15, ну, может быть, 16 тысяч.
Как работа вашего музея связана с нашим Иркутским областным краеведческим? Вы ведь, наверное, один из самых удаленных.
Да, мы один из самых удаленных, наверное, так и есть, если вот считать, ну,
от областного центра, да.
Наше сотрудничество началось, ну, во всяком случае, пока вот это методическое сопровождение, конечно, очень большое спасибо за то, что нам помогают, нас поддерживают. Так как я директор, так скажем, молодой именно в этой сфере, в сфере музейной, в сфере культуры, то все вопросы, касаемые методического сопровождения документов и еще чего-то, то есть это бесспорно, это большая помощь. Ну и для меня самым, наверное, интересным проектом, который был связан непосредственно с областным музеем, является проект «На всю оставшуюся жизнь», в рамках которого в ноябре 2024 года на территории нашего района прошла выставка «Сибирская военная летопись». Мы тоже принимали в ней участие в сборе информации к этой выставке. Ну и, естественно, это запомнилось не только мне как директору, но и нашим сотрудникам, и в том числе всем, кто посетил эту выставку.
Большое спасибо вам за участие в этом проекте. Наши радиослушатели несколько выпусков назад слышали, ну, так скажем, финальную презентацию этой книги, которая вот в трех частях вышла в мае этого года. Ну и последний вопрос в этом блоке. Не могли бы вы, я понимаю, что у вас не такая большая экспозиция, ну, провести небольшую экскурсию, что ли, по ней?
Когда посетитель заходит в наш музей, первое, что он видит, это, так скажем, представители флоры и фауны нашего района и Сибири в целом. Дальше у нас экспозиция посвящена системе ГУЛАГ. Это Азерлаг, ну, Тайшетлаг. Мы собираем информацию о людях, которые отбывали там наказание. К сожалению, не все родные, ну, идут, так скажем, на контакт. Для многих эта тема остается еще пока достаточно трепетной, несмотря на то, что прошло много лет. Но, тем не менее, часть информации мы собираем, это как местные жители, так и люди с известными фамилиями, например, Лидия Русланова. Следующая, так скажем, экспозиция, она посвящена быту. Там собраны предметы быта, предметы охоты. Одна из таких достопримечательностей, один из, наверное, любимейших предметов – это крипотки. То есть на него все обращают внимание, и всем интересно, что это такое, как это так вязали в то время. Но, тем не менее, вот они у нас есть, мы храним, рассказываем и показываем. Также экспозиция есть, посвященная Великой Отечественной войне. Там собраны предметы быта солдатского, там собраны военные письма, треугольники, военные билеты. К сожалению, тех, кто нам эти экспонаты предоставил, ну, хозяев, уже нет в живых, но, тем не менее, память хранится. Мы рассказываем об этом не только, так скажем, подрастающему поколению, но и уже подросшему поколению. Одной, наверное, из самых любимых экспозиций мной и посетителями, это является экспозиция «Комната середины 20 века». Мы ее любовно называем «Бабушкина комната», так как школьники, придя на экскурсию, когда подходим к этой экспозиции, очень часто слышим фразу «А я видел это у бабушки». Там есть и предметы и из начала 20 века, и они вот так как-то, потому что в то время большая часть предметов передавалась по наследству. И они сохранялись и до середины, а то и до конца 20 века в одной семье. Есть также экспозиция «Деревенская изба», в которой собраны в основном предметы деревенского быта, например, белорусская колыбель-колыська, тоже замечательный предмет, всем очень интересный. Ну и, конечно, мы не обошли стороной и наших героев Советского Союза, им тоже посвящена определенная часть нашего музея.
Ну что ж, сейчас мы прервемся для анонса других мероприятий Иркутского областного краеведческого музея, которые вот предстоят в ближайшие дни, а потом продолжим нашу беседу.
Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского приглашает присоединиться к двухдневной литературной экскурсии «Две родины, два писателя», посвященной писателям Валентину Распутину и Александру Вампилову. Поездка начинается с плавания на катере «Метеор» по маршруту Иркутск-Усть-Уда. Далее группа передвигается на микроавтобусе по маршруту Усть-Уда-Кутулик-Иркутск. Все два дня с группой работает экскурсовод, знакомящий с историей мест, по которым проходит маршрут. В поселке Усть-Уда туристы посетят Усть-Удинский краеведческий музей, Усть-Удинскую районную библиотеку имени Валентина Григорьевича Распутина, Богоявленскую церковь, построенную стараниями писателя, и переночуют в гостинице. В Кутулике участников ждет посещение мемориального музея Александра Валентиновича Вампилова и пешая прогулка по поселку с сопровождением. Поездка состоится 29 и 30 июля. Количество мест ограничено. Открывается запись по телефонам 8-924-290-30-35. WhatsApp, Telegram 8-924-290-30-35 или 25-98-25. 25-98-25. Код города 8-395-2. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте музея Валентина Григорьевича Распутина или по адресу улица Свердлова, 20.
Итак, мы продолжаем наш спецвыпуск «Память героев», спецвыпуск передачи «Краеведческие записки», связанный с проведением Года защитников Отечества в России в 2025 году. В гостях у нас директор районного краеведческого музея города Тайшета Виктория Андреевна Васильева. И настало время рассказать о программах патриотического воспитания в вашем музее.
Мы, наверное, как и любой музей, не только на территории Иркутской области, но и на территории всей нашей необъятной родины, большое внимание уделяем работе с подрастающим поколением. Главная задача наших сотрудников заключается в том, чтобы сделать посещение музея не скучным и запоминающимся. Для этого разработаны игры-бродилки, как их любят называть, ребята, квизы, викторины, в ходе которых выполняются различные задания и отвечаются на вопросы. Сейчас подрастающее поколение большую часть времени проводит в гаджетах. Вытащить их оттуда достаточно сложно, но, как выяснилось, можно. В прошлом году, в 2024, мы рискнули в реалиях нашего времени и в реалиях нашего музея попробовать запустить QR-квест. Сначала это был просто QR-квест, посвященный Дню космонавтики. А так как в прошлом году отмечалось 50-летие БАМа, самым масштабным проектом вот именно в QR-квестах у нас стал квест по БАМу. Он пользовался большим спросом не только среди подрастающего поколения, но и среди уже взрослых людей. Играли все. Как оказалось, многого не знают, многое узнали. И проходя вопросы, проходя задания, даже родители говорили, что, оказывается, БАМ в Тайшете намного интереснее, чем они и думали.
Ну, собственно говоря, в этом городе Байкало-Амурская магистраль начинается, хотя все привыкли ее мерить от Северного Байкала, но когда-то трасса-то прокладывалась еще даже при царе именно оттуда.
Да, трасса БАМа, нулевой километр БАМа начинается в Тайшете, в нечетном парке. И очень часто, когда мы проводим экскурсию по экспозиции, связанной с Озерлагом, мы говорим о том, что вот как раз заключенные Озерлага, они были одними из тех, то есть первыми, кто начинал строить БАМ. Конечно, это не так красиво, как великая стройка коммунистическая, но, тем не менее, факт остается фактом. Еще мы очень тесно сотрудничаем с местным отделением движения первых. Его сейчас возглавляет бывший директор музея Круглова Ирина Михайловна. И вот с ними мы как раз реализуем проект. У них есть федеральный проект «Хранители истории». И мы к этому проекту подключились целиком и полностью.
Ну а что, собственно, в сути этого проекта?
А в сути этого проекта, то есть, допустим, наш проект «Музей в чемодане» — это популяризация так скажем, профессии экскурсовода. Дети выступают экскурсоводами, и они привозят с собой в чемодане то, что они считают нужным на определенную тему. Плюс все, что связано с историей района, мы точно так же пропускаем с движением первых именно вот красной полосой. Это посещение дома-музея Космодемьянских. После этого проходит викторина, что они видели, по каким дорогам они ехали, какие населенные пункты проехали. Так как наши ребята, ну, этот музей находится достаточно далеко от районного центра, и туда не каждый имеет возможность выехать.
Я обращаю внимание наших радиослушателей, что вот очень важно, что в рамках патриотического воспитания в районном краеведческом музее города Тайшета упор делается не только на военную тематику, но прежде всего на то, что связано с познанием своей малой родины, потому что иначе что же потом защищать? Ну, теперь я немного расспрошу вас, как и почему, ну и, насколько я понимаю, не так давно вы выбрали музейную профессию, Виктория Андреевна.
Вот знаете, я, наверное, скажу, что это не я выбрала профессию, а профессия выбрала меня. Очень в моем далеком детстве я, наверное, в силу своей памяти, в силу своего голоса имела неосторожность выступить на одном из конкурсов, и меня заприметил руководитель музея, тогда музей находился в детском доме, такой небольшой музейчик, и он меня, так скажем, заприметил и к себе забрал экскурсоводом. Экскурсии там проводили только дети. Руководил этим музеем Анатолий Ефимович Половников, тогдашний директор детского дома.
В Тайшете?
В Бирюсе, село Бирюса. Это был бирюсинский детский дом, село Бирюса. Потом этот музей переехал в школу. Ну, помещение, соответственно, из детского дома он переехал уже в школу, и я так и продолжала быть там экскурсоводом. Если честно, никогда не думала, что жизнь вот настолько меня потом развернет. После школы долго я думала, что я стану юристом, но опять же, моя, наверное, ну, судьба все-таки связала меня с историей. Я поступила в Иркутский государственный педагогический университет, гуманитарный факультет, учитель истории обществознания я по профессии. И вот, наверное, здесь началось мое, ну, так скажем, глубокое увлечение краеведением, именно вот и районным краеведением, именно своего Тайшетского района, и областным краеведением. И вот как раз за это хочется сказать большое спасибо педагогам педагогического университета. Это любовь к иркутскому краеведению. Мне привела Зинаида Ивановна Робецкая, замечательный педагог Владислав Витальевич Есипов. Ну и, естественно, хочется отметить еще и педагога, который настаивал на том, чтобы я изучала именно район свой, особенно с позиции гражданской войны, это была Лариса Викторовна Занданова. И вот как раз, закончив уже университет, с достаточно большим багажом знаний, я ушла работать в школу. 12 лет я отработала в школе. После этого, в силу сложившихся обстоятельств и, наверное, смены точки мировоззрения, я ушла в дополнительное образование, 2 года отработала там. И потом мне предложили должность директора краеведческого музея, и я подумала, а почему бы и нет?
Ну и как все-таки взгляд на музейную работу извне, а вот сейчас вы хоть и 2 года, но внутри нее что изменилось?
Изменилось многое. Когда ты просто приходишь в музей, ты восхищаешься проделанной работой, ну, просто потому что, наверное, как педагог я понимаю, что это достаточно сложно рассказать. Опять же, зрители, так скажем, посетители бывают разные. Кто-то много вопросов задает, кто-то просто наслаждается процессом. А вот уже, когда ты это все изнутри проходишь, оказывается, это намного сложнее, чем казалось. Помимо того, что ты выдаешь информацию, тебе нужно подготовить, на что ты эту информацию будешь давать, на какую экспозицию выстроить это все достаточно так, чтобы одно плавно вытекало из другого. Ну, это дорогого стоит. Работа музейных работников – это тяжело.
Ну и возвращаясь к тематике нашего спецвыпуска, хранится ли память о героях вашей семьи?
Да, сама я выросла, к сожалению, в детском доме, но семья мужа Они очень трепетно хранят историю о своих героях, о своем, получается, теперь уже о прадеде моей дочери. И я, как, ну, наверное, как учитель истории, прежде всего, как человек, который понимает, что такое история, как нужно относиться к этой памяти, мы продолжаем это воспитывать уже в своем ребенке. Она знает, где он сражался, она знает, когда он сражался. Марчук Иван Андреевич был одним из тех, кто воевал на Холхенголе. У него есть соответствующие награды. К сожалению, в живых я его не застала, но, тем не менее, мы продолжаем его историю. Мы узнаем что-то новое, потому что сейчас многие документы выходят из архивов, и мы продолжаем ее изучать, мы продолжаем искать информацию, несмотря на то, что сам он об этом практически не рассказывал.
Ну что ж, сейчас мы прервемся на очередной перерыв. Будут анонсы предстоящих мероприятий Иркутского областного краеведческого музея, а потом продолжим нашу беседу.
«27 июля в 12 часов отдел природы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского приглашает на мастер-класс в рамках выставки «Девушка и луна». Вы можете выбрать одну из сказок народов Сибири, представленных на выставке, и создать на основе сюжета сказки собственную иллюстрацию в технике монотипия. Мероприятие доступно по Пушкинской карте. Обязательно предварительная запись по телефону 8-395-2-34-28-32. Адрес отдела: улица Карла Маркса, 11.
Итак, мы продолжаем наш спецвыпуск «Память героев» в рамках передачи «Краеведческие записки». Он посвящен Году защитников Отечества в 2025 году, объявленном, проходящем на территории России. И Виктория Андреевна Васильева, директор районного краеведческого музея города Тайшет, рассказывает нам, ну вот сейчас как раз попросим рассказать ее о том, какому музейному объекту посвящена наша сегодняшняя программа, каков его героический сюжет.
Готовясь к сегодняшней программе, нашли очень интересное письмо. Письмо от Президиума Верховного Совета жительницы Тайшетского района Мясниковой Надежды Степановны. В письме говорится о гибели ее мужа, героя Советского Союза Мясникова Ивана Степановича. И к этому письму также идет приложением грамота о присвоении Мясникову Ивану Степановичу звания Героя Советского Союза.
В те годы свидетельством называлось грамотой, то есть это название не было настолько снижено, как сегодня, да, когда грамоты даются там за каждый конкурс. И это тоже я вижу у вас ксерокопии сейчас в студии, мы подготовились. Соответственно, они на гербовой бумаге со всеми оригинальными подписями. Тогда не было еще факсимили.
Да. На самом деле, когда касаешься вот такой темы, как Великая Отечественная война, это даже уже взрослых людей, которые, мне кажется, работают в музее не один год, это такой своеобразный трепет, своеобразное чувство благодарности за то, что эти люди дали нам доброе, вечное, светлое, мир над головой. И вот как раз в письме Президиума Верховного Совета говорится о том, что: «Уважаемая Надежда Степановна, по сообщению военного командования, ваш муж, старший лейтенант Мясников Иван Степанович, погиб смертью храбрых в бою за советскую родину. За героический подвиг, совершенный вашим мужем Мясниковым Иваном Степановичем при выполнении боевых заданий правительства, Президиум Верховного Совета СССР указом от 17 ноября 1939 года присвоил ему высшую степень отличия Героя Советского Союза. Высылаю вам грамоту Президиума Верховного Совета СССР о присвоении вашему мужу звания Героя Советского Союза для хранения как память о муже-герое, подвиг которого никогда не забудется нашим народом».
Подписано это письмо непосредственно председателем Президиума Верховного Совета СССР, тогда им был Николай Шверник. И, кстати, на грамоте тоже стоит его подпись, хотя в 1939 году еще был председателем Калинин. Мы все знаем. И вот интересно, что если указ от 1939 года, то грамота почему-то выписана другим годом.
Вот как раз в этом-то и вся загадка данного музейного экспоната. Мы эту загадку тоже обнаружили, ну, так скажем, совершенно случайно. Я долго не буду вдаваться в подробности биографии Ивана Степановича.
Ну, надо только сказать, что он один из первых героев, когда еще не началась, собственно, Великая Отечественная война. Он ведь герой Холхенгола тоже.
Да.
Как ваш один из предков вашего мужа.
Да. Военные события, происходящие в 1939 году на территории Монголии, не обошли стороной Тайшетский район Иркутской области. Наши земляки наравне с военнослужащими из других регионов Советского Союза тоже участвовали в кровопролитных сражениях в районе реки Холхенгол. И вот один из участников, который впоследствии получил звание Героя Советского Союза, и был Иван Степанович Мясников. Родился он 17 сентября 1912 года в переселенческом участке Благодатской Тайшетского района Иркутской области. Участок располагался на левом берегу реки Бирюсы. На момент рождения Ивана Степановича в Благодатском проживало около 40 семей.
Это так называемые столыпинские переселенцы, как я понимаю.
Да?
То есть его предки, ну, собственно, непосредственно его родители приехали в Сибирь из европейской части буквально перед революцией.
Да. Благодатским участок был назван в честь по фамилии первого переселенца, крестьянина Благодатского. И в дальнейшем вот этот участок облагораживали и обживали крестьяне трех фамилий: Благодатские, Мясниковы и Репины. И вот как раз Иван Степанович был одним из тех, кто помогал обживать вот этот участок и прилегающие к нему земли. Вдохновлялся он своим родным дядей, Иван Ефимович Мясников. Он был ярым революционером. И в то время, как раз во времена гражданской войны, в 19-20-е годы, он был постоянно на глазах, и Иван Степанович все это впитывал. Все, так скажем, преобразования, нововведения, идеи. И вот рассказы о героических буднях бывшего военного моряка и активного партизана не могли остаться без внимания вот крепкого и, как про него говорили, настырного мальчишки. После пяти классов семилетней школы в селе Талое он занимался крестьянским трудом вместе с отцом. В основном у них было свое хозяйство. С мая 1929 года работал десятником по сплаву леса в Верхнебирюсинской сплавной конторе. В 1933 году окончил курсы лесотехников. И с сентября 1933 года возглавлял колхоз «Красная звезда». К сожалению, сейчас на месте этого колхоза уже ничего нет. Даже и не скажешь, что там когда-то что-то было. Единственное, что осталось, это покосы близлежащих деревень.
Ну, быть 21 год председателем колхоза, это, в общем, даже для тех времен редкость.
Да, но как о нем вспоминали его современники, что он был строгим, но справедливым. И когда мы это тоже читали, анализировали, парень в 21 год, строгий, но справедливый, то есть это нужно было зарабатывать свой авторитет и, соответственно, его поддерживать. Затем в августе 1935 года Иван Степанович уезжает учиться в Иркутскую высшую сельскохозяйственную школу. Домой он приезжает только, так скажем, на каникулы в командировке. С 1938 года работает заместителем директора по политической части автошколы в городе Нижнеудинске.
Не будучи еще членом партии, заметим.
Да. С октября по декабрь 1938 года учился на краткосрочных курсах младших лейтенантов Забайкальского военного округа в Сретенске. И в мае 1939 года был призван в ряды Красной армии и служил в Биробиджане.
Ну, по сути, в мае 39 года и начался конфликт на Холхенголе.
Да, его отправляют, соответственно, потом в Монголию, и он служит в 5-й стрелковой пулеметной бригаде, и с 8 июля по 30 августа они как раз находятся в районе боевых действий. По данным книги памяти 1923-1939 годов, в боях на Холхенголе бригада потеряла 329 убитыми, 323 пропавшими без вести. Ну и это достаточно большие цифры. И младший лейтенант Иван Степанович Мясников был единственным бойцом 5-й стрелковой пулеметной бригады, которому Президиум Верховного Совета своим указом от 17 ноября 1939 года присвоил звание Героя Советского Союза.
Ну, он все-таки был младшим командиром.
Да. В ноябре 1940 года Иван Степанович Мясников вот назначается командиром роты в Рижское пехотное училище. И в феврале 1940 года тогдашний председатель Президиума Верховного Совета лично вручал Мясникову звезду Героя Советского Союза. И вот уже после Халхин-Гола Мясников был отправлен непосредственно на фронта Великой Отечественной войны. И с июля 1941 года, сражаясь с немецко-фашистскими захватчиками на Юго-Западном фронте, командиром батальона 1040-го полка 295-й стрелковой дивизии. Старший лейтенант Иван Степанович Мясников погиб в бою под Киевом в сентябре 1941 года. Наша вот эта ситуация возвращает нас к письму. Вы обратили внимание на то, что грамота подписана 49-м годом, а письмо отправлено 50-м годом. Когда Иван Степанович сражался на фронтах Великой Отечественной войны, дома его ждала жена Надежда Степановна и двое детей. И, к сожалению, они его не дождались.
То есть ему пришло извещение, что он пропал без вести?
Он пропал без вести, да. Он пропал без вести, и до 1950 года он считался пропавшим без вести. Соответственно, семья не получала никакой финансовой поддержки, так как он официально не был признан погибшим.
Ну, это известная, к сожалению, тема. У меня прадед тоже погиб, пропал также в 1942 году, и признана его жена, моя прабабушка, женой ветерана войны, участника войны была только в 1990 году.
Да, то есть и вот до 50-го года они не знали, что, как, пришла просто бумажка, да, что пропал без вести, и вот только 1 февраля 1950 года официально подтвердили, признали его погибшим именно вот на фронтах Великой Отечественной войны.
Такая непростая, хотя и славная история. Я думаю, что к ней, может быть, и с вашей помощью прибавятся еще подробности. Давайте расскажем, все-таки это обязательный элемент нашей программы, как можно посетить ваш музей, где он находится, как до него добраться.
Если вы отправляетесь из Иркутска, то до Тайшета на поезде добраться достаточно просто.
И сколько часов ехать?
12 часов. Ну, это такой средний. Может быть, 14-11, но в среднем 12 часов на поезде на запад до станции Тайшет. И вот как раз от вокзала можно на такси доехать, но есть гораздо проще путь. Это пройдя по виадуку через непосредственно железнодорожные пути, выходите на улицу Советскую.
Точный адрес?
Точный адрес — улица Ленина, 115, телефон 8-395-63-2-40-37.
Большое спасибо. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня в спецвыпуске «Память героев» была директор районного краеведческого музея города Тайшет Виктория Андреевна Васильева. Ваши пожелания нашим радиослушателям в год защитника Отечества?
Самое главное пожелание – это крепкого здоровья. Но в современных реалиях и особенно в год защитника Отечества хочется пожелать мирного неба над головой, активной гражданской позиции – и гражданской сознательности.
Большое спасибо, Виктория Андреевна. Ну, а мне, ведущему передачи «Краеведческие записки», ученому секретарю Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артему Ермакову, остается только закрыть очередной спецвыпуск «Память героев», посвященный году защитника Отечества, и напомнить, телефон 33-62-30, это телефон нашего музейного визит-центра, расположенного по адресу Карла Маркса, 13, и работающего с 10 до 19 часов каждый день. Вот по этому телефону 33-62-30 или непосредственно в визит-центре можно всегда узнать все новости нашей музейной программы, купить какие-то сувениры, связанные с Иркутской областью и Иркутским областным краеведческим музеем имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Заходите также обязательно на наш сайт lkm.ru, следите за нашими новостями в социальных сетях. До новых встреч, до свидания.
Память героев. Специальный выпуск передачи «Краеведческие записки», подготовленный Иркутским областным краеведческим музеем имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и муниципальными музеями Иркутской области, посвященной Году защитника Отечества.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.